служение слова истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк.
Логический порядок спасения. Часть третья.
Друзья, мы продолжаем с вами изучать богословие, учение о спасении, и как в этом псалме прозвучало возрождение, новое рождение. Поговорим сегодня об этом, возрождении. Вот если бы вам задали вопрос и попросили бы вас, дайте, пожалуйста, определение, что такое возрождение. Вы бы смогли справиться с этой задачей? Вот напишите, возьми, напиши две строчки, что такое возрождение. Возрождение это, что это? Ну, вот такая задача перед вами стоит. Вы знаете, друзья, это удивительно. Наверное, во всех церквах евангельских говорят о возрождении. Но большая часть людей не может дать определение, что это такое. Ну, надо возродиться. Ну, что это? И будем с этим бороться. Несколько я вам дам определений. Возрождение – богословский термин, обозначающий новую сущность, новое начало. Вот такое определение. Еще определение Роберт Спраул дает. Возрождение – это плод трудов Бога над теми, кто мертв духовно. Бог заново воссоздает человеческое сердце, вызывает его к жизни из состояния духовной смерти. Возрожденный человек становится новым творением. Это Роберт Спраул. Еще один богослов. Определение покороче. Возрождение – это тайное деяние Бога, которым Он вовлекает нас в духовную жизнь. Ну, все эти определения одно и то же говорят. Я просто вам эту истину с разных сторон показываю, с разных граней. Ну и вот я когда готовил этот материал несколько лет назад, я еще больше прочитал определений и вот попытался все их суммировать в каком-то таком своем кратком определении. Возрождение – это мгновенное изменение нашего сердца, нашей природы, так что духовно мертвый становится духовно живым. Вот такую формулировку я в конце сделал. Возрождение – это мгновенное изменение нашего сердца, нашей природы, так что духовно мертвый, или благодаря чему духовно мертвый, становится духовно живым. Вот что такое возрождение. Важнейший богословский термин, важнейшее понятие в сотериологии, в учении о спасении. Мы с вами изучаем логический порядок спасения, да? Логический порядок спасения. Давайте вот в эту цепочку логического порядка спасения вставим вот это наше определение, вставим вот это наше понимание возрождения. Итак, вот грешник, духовно мертвый. С чего все начинается? Начинается с того, что он слышит общий призыв. Общий евангельский призыв. Кто-то ему рассказывает Евангелие, говорит о том, что он грешник, ему нужно уверовать в Христа и спасение только через крестную смерть Христа, через искупление в нашем Господе, в Сыне Божьем. Ему рассказывают Евангелие, это звучит общий призыв. Как грешник реагирует на общий призыв? Все грешники, без исключения, всегда отвергают общий призыв. Грешник слышит общий призыв, и его естественная реакция по плоти – отвергать общий призыв. Потому что, как сказал апостол Павел, душевный человек не принимает то, что от Духа Божьего. Поэтому общий призыв, проповедник проповедует Евангелие – это внешнее воздействие на грешника, и грешник всегда этот общий призыв отвергает. Как же тогда люди спасаются? Вот как. На основании общего призыва существует эффективный призыв. Эффективное призвание существует. Что это такое? Мы с вами уже проходили. Эффективное призвание – это суверенное действие Бога. То есть грешник слышит общий призыв, и он отвергает общий призыв. Но когда Дух Святой суверенным образом касается некоторых грешников, тех, которых он предопределил к спасению, и Дух Святой отверзает их сердце внимать тому, что говорил Павел, как сказано в Деяниях 16 глава. Вот общий призыв грешник отвергает, все грешники отвергают, но некоторые грешники испытывают не только внешнее воздействие слова, но и внутреннее воздействие духа, которое располагает их мгновенно к тому, чтобы они приняли эту евангельскую весть. Это все одномоментно происходит. Вот смотрите, общий призыв – это не одномоментно. Общий призыв звучит, это все во времени.
И вдруг одна момента происходит, эффективный призыв, Дух Святой делает так, что человек принимает это слово, и в этот же момент происходит возрождение. В этот же момент происходит возрождение, как возрожденные от Слова Божьего. Принимая слово, человек возрождается. Такой логический порядок. Семя приносит плод. Плод появился, потому что принято семя, не наоборот. Нельзя сказать, что принято семя, потому что появился плод. Итак, человек слышит слово, слово сеется, человек отвергает слово, Дух Святой сверхъестественным образом вживляет в него это слово, и это слово приносит плод возрождения. Эффективное призвание и возрождение, я сейчас только их логически расставляю, а хронологически во времени это происходит все мгновенно. Слышит слово, отвергает слово, Дух Святой сверхъестественным образом вживляет в него это слово, и это слово приносит плод, возрождает его, он получает новую природу, так что духовно мертвый становится духовно живым. Вот это все мы вставили с вами в логический порядок спасения, ну и затронули хронологическую сторону, так как общий призыв по времени отстает от действенного эффективного призыва. Хорошо, и теперь у нас достаточно времени, чтобы подробно поговорить об этом термине, богословском понятии возрождения. Что это такое? Первое, что я хочу сказать, о том, кто совершает возрождение. Совершитель возрождения. Кто же совершает возрождение? Ну, для того, чтобы это понять лучше, прежде всего начну с заблуждения. Существует такое заблуждение в православии, в католицизме и даже среди некоторых протестантов, что возрождение – это синергизм, то есть результат действий Бога и человека. Действие Бога плюс действие человека равно возрождение. Вот это такое неправильное понимание возрождения. Действие Бога плюс действие человека равно возрождение. В католицизме утверждается так, что человек духовно рождается для жизни вечной в таинстве крещения. Вот здесь вот человеческая сторона – это крещение, да? Ну, они, конечно, говорят, что это все благодатью происходит, там очень такая софистика получается интересное. Но все-таки это не одно только действие Бога. Это действие Бога плюс действие человека равно возрождение. Синергизм, синергизм. Арминианство утверждает, что возрождение совершается тоже в результате совместных действий Бога и человека. Бог, предваряющий благодатью, воздействует на человека. Человек раскаивается в своих грехах и в результате чего получает возрождение. В некоторых церквах даже так люди понимают, что Бог действует на тебя, ты должен выйти вперед к кафедре, значит, выход вперед, совершить молитву впереди, после этого ты получишь возрождение. Вот такой вот взгляд на возрождение, синергизм он называется в богословии, как соединение действий Бога и человека. Согласно учению Библии, это неправильно. Неправильно. Истина, монергизм. Действие Бога. Возрождение – это действие только одного Бога, Духа Святого. Действие Бога равно возрождение. Вот это правильно. Вот это неправильно, это заблуждение, а вот это истина. Возрождение – это действие, труд только одного Бога. И Библия очень ясно об этом говорит. Сейчас приведу несколько доказательств. Иакова 1:18. «Восхотев» – это желание Бога, «родил Он нас словом истины». Он нас родил. Здесь прямое сравнение с естественным физическим рождением. Такое же прямое сравнение с физическим рождением делает евангелист Иоанн, 1 глава, стих 13, «которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Возрождение, духовное, новое рождение сравнивается с физическим рождением. Вы участвовали в своем зачатии, так вот грубо говоря. И у Иоанна именно такое сравнение здесь. Именно такое сравнение здесь. Кто-нибудь участвовал в своем зачатии? Нет. Точно так же мы не могли участвовать в своем возрождении. Это ясно должно быть. Который не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. То есть человеческого участия в нашем возрождении нету. Послание к Титу, 3 глава, стих 3-5. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Вот состояние грешника до обращения. Нет его участия в возрождении. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости и благодати, банию возрождения и обновления Святым Духом». Понимаете, друзья, да? Бог нас спас не по делам, то есть дела не участвуют в возрождении, а по Своей милости и благодати, банию возрождения и обновления Святым Духом. Вот что учит Слово Божие относительно нового рождения. Кто совершает возрождение? Святой Дух. Но Писание также утверждает, что все три личности Троицы участвуют в новом рождении. Бог Отец оживотворил нас со Христом, Ефесянам 2:5, или вот Иакова 1:18, восхотев, родил Он нас словом истины. Речь идет о Боге Отце. Бог Сын также участвует в возрождении, и Его воскресение оказало значительное влияние на наше возрождение. Мы возрождены той же силой Святого Духа, которая воскресила Иисуса Христа. В 1 Петра 1:13 сказано: «Возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых». И также мы уже говорили, что Дух Святой участвует в рождении. И об этом прямо говорится Иоанна 3 глава «Родиться от воды и Духа». Противники монергичного взгляда говорят: «А вот в Иоанна же написано: не удивляйся, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». То есть они думают, что это призыв родиться свыше. Христос повелевает Никодиму родиться свыше, значит, возрождение зависит от человека, от человеческих усилий. Ответ здесь должен быть такой. Данные слова Христа не следует рассматривать как повеление Никодима. Нет, они являются не повелением, а утверждением о том, что Никодим нуждается для входа в Царство в возрождении, которое заработать самостоятельно он не может. И, кстати, дальнейшие слова Христа показывают, что возрождение неконтролируемо человеком. Возрождение человек не может генерировать и им управлять. Иоанна 3:8. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда он приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». Дух, пнеума греческая, означает дуновение или ветер. И, скорее всего, здесь присутствует игра слов и образность сравнений. Действие Духа сравнивается с действием ветра. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь». Точно так же, как человек не может управлять ветром, но слышит его и видит его действия, точно так же человек не может управлять возрождающей работой Духа, но способен заметить изменения в жизни возрожденного Духом. А не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так же, как возникновение и прекращение ветра непонятно, так же и работа Духа по возрождению грешника не может быть полностью объяснима в понятиях, доступных человеку. Возрождающая работа Духа не зависит от человека и до конца непостижима. То есть возрождение – это тайна. Второе, о чем я хочу с вами поговорить – природа возрождения. Возрождение – это тайна. Мы понимаем, что возрождение коренным образом меняет нашу природу. Духовно мертвый становится живым, мы это понимаем. Мы понимаем, что возрождение на 100% совершается Богом. Однако мы не понимаем механизм, как это происходит. Что именно с нами делает Бог, чтобы дать нам новую природу? А не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Иисус указывает о том, что мы не можем это знать. Это тайна для нас. Вот как это все, именно само возрождение осуществляется. Вот если возрождение сравнить с воскресением из мертвых. Вот Иисус повелел Лазарю, и он воскрес. Мы верим, что он воскрес. Люди видели результат. Вот лежал мертвый, а теперь воскрес. А как он воскрес? Как это произошло? Что Иисус изменил его состав всех клеток этих, которые уже умерли, и процесс разложения? Как он этот механизм переродил? Как он перезапустил новую жизнь? Это нам непонятно, да, вот в физическом смысле. А возрождение, оно связано и захватывает не только тело, но и духовную нашу составляющую. И поэтому это вообще нам, а в духовном мире мы вообще ничего-то и не понимаем, да, мы его и не видим. И поэтому понять, как механизм возрождения происходит, мы совсем не можем. Если механизм воскресения нам непонятен, то механизм возрождения – это для нас тайна. Хорошо. Но можем ли мы приблизиться к пониманию этой тайны? Можем. И вот два замечания, которые я сейчас сделаю, они нам приоткроют эту тайну, и мы приблизимся к ее пониманию. Хотя мы не знаем, как само возрождение, вот, что, как этот механизм возрождения происходит. До конца мы не понимаем, это действительно тайна. А не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Но все же вот, приблизиться к пониманию этого чуда, этой тайны мы можем с помощью двух замечаний. Первое замечание. Возрождение затрагивает всего человека, а не только его духовную составляющую. Вот есть такое заблуждение, это здесь был синий маркер, есть такое заблуждение, вы знаете, но это связано с трихотомией. Трихотомисты утверждают, что человек трехсоставен. Вот у него есть дух, у человека есть душа и тело. И они говорят, что тело, оно живо, да? Живо, ну, я видно, что живо. Душа тоже жива, а вот дух мертв. И они говорят, вот состояние человека до возрождения. А после возрождения с душой ничего не происходит, с телом ничего не происходит, а дух воскресает, оживает. Таким образом, в их понимании, в этом понимании, возрождение затрагивает только вот эту составляющую человека. Это ваше богословие было, что ли? Но это неправильно. Это неправильно. Как же правильно? Правильно вот как. Человек имеет две составляющие, духовную составляющую. Душа и дух – это синонимы. Да? Это душа и дух – это синонимы, которые описывают духовная составляющая человека. И есть у нас физическая составляющая. Да? Так вот, возрождение, оно затрагивает всего человека. Не просто какую-то только духовную часть или какую-то часть духовного мира, как вот здесь представляется в этой схеме. А возрождение затрагивает всего человека. Всего человека. Об этом сказано во 2 Коринфянам 5:17. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Вот весь он новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Мы до конца, конечно, тайну возрождения не понимаем, но мы вот с помощью этого замечания уже можем понять, что возрождение – это не просто какое-то изменение. Мы не можем понять, что возрождение – это не то, что игнорирует тело и какую-то часть духовного нашего существа, а лишь определенную ее составляющую затрагивает. А мы понимаем, что возрождение затрагивает всего человека. Изменение затрагивает всего человека. Духовно живой. Понимаете, мы были духовно мертвы, и мы в этом теле духовно мертвы, и мы не могли общаться с Богом. Нельзя сказать, что наше тело могло общаться с Богом, а душа не могла. Мы все, как единый человек, имеющий духовную материальную составляющую, мы не могли общаться с Богом. И теперь мы новое творение благодаря возрождению, и теперь мы в общем, вот как одна целая личность, и духовная, и материальная составляющая, мы все можем общаться с Богом. Мы наши тела сгинаем и опускаем на колени и молимся Богу. Мы уста открываем и говорим Евангелие грешнику. Это не то, что наше невозрожденное там, какое-то деление. Здесь не нужно, я думаю, это делать. Мы полностью, все, весь человек возрожден. Да, тело не искуплено, это другой момент. За него уже уплачена цена. Цена уплачена, но тело еще не искуплено, и поэтому оно разрушается, болеет и стареет и так далее. И грех, греховный принцип живет в нашем теле. Это один момент, и этого никто не отрицает. Но говоря о возрождении, не следует делить человека на составные части. Следует понимать, что мы в общем все новое творение. Это первое замечание. Второе замечание, которое нам поможет приблизиться к тайне возрождения, вот такого характера. Несмотря на то, что возрождение кардинально меняет человека, духовно мертвый становится духовно живым, тем не менее не все христиане точно знают, когда конкретно это с ним произошло. Вот если я спрошу, когда вы физически родились, вы точно знаете или нет? Ну, понятно, мы где-то с годами можем забывать. Вот. Ну, в общем-то, приблизительно у нас написано, записано, где мы родились, можем прочитать. Но если я спрошу, духовно возродились вы когда? Дату помните четко? Нет. Некоторые помнят, а некоторые не помнят. И есть такое заблуждение, люди говорят, если ты не знаешь точно час своего нового рождения, значит, ты не возрожден. Потому что возрождение является таким кардинальным изменением личности, что не заметить это невозможно. Но это неправильно, вот почему. Потому что плоды возрождения, духовный рост в освящении проявляются в жизни человека не мгновенно, а постепенно. То и заметить возрождение удается лишь со временем, когда плоды возрождения, духовный рост обретают достаточное влияние в нашей жизни. Люди, которые выросли в христианских семьях, они, как правило, не помнят своего момента возрождения. В других случаях, когда человек с греховным прошлым приходит в церковь, то очень часто люди с такой биографией, им легче запомнить момент своего нового рождения и так дальше. Ну, а еще раз, пожалуйста, не путайте новое рождение вот прям с покаянием. Люди, мне кто-то говорит, что вот недавно вот братья подходят мне, периодически говорят, вот сегодня такая-то женщина помолилась, или такой-то мужчина помолился молитвой покаяния. Он покаялся, безусловно. А я богословски пытаюсь это осветить. Смотрите, я говорю, это он сейчас произнес молитву покаяния, но покаялся он раньше и возродился он раньше. Он уже возродился, покаялся, а теперь хочет произнести молитву покаяния. Это желание уже нового, возрожденного, раскаявшего сердца, осознавшего свой грех. Понимаете, да? Ведь покаяние – это тоже мгновенное. Перемена, мы дальше будем говорить, обращение, негативный аспект обращения, покаяние, позитивная вера. А покаяние мгновенно происходит, а молитва, может быть, 5 минут длится. У них кто-то каялся час, два, три. Помню, один человек к нам пришел в церковь, и мы с ним остались. И он всю свою жизнь рассказывал, у него хорошая память была, и он рассказал все свои грехи очень подробно, внимательно. Я долго слушал, и он был очень искренен и глубок в своем стремлении любви к Богу. Он очень искренне все это рассказывал. И я слушал его с благодарностью Богу. Но вот этот многочасовой рассказ, покаяние у него уже произошло, он уже осознал себя грешником, а теперь он исповедуется в своих грехах, рассказывает о своих грехах, желает это выразить в словесной форме, но покаяние уже произошло и возрождение уже произошло. Так что одни помнят момент своего нового рождения, другие нет. Не будем на этом заострять внимание. И то, и другое имеет право на жизнь. А третьи думают, что они возродились, когда они помолились молитвой покаяния. Но это тоже неправильно, они возродились раньше. Когда Бог возрождает человека, это меняет его личность. Это может быть запоминающимся мгновением или менее запоминающимся. И теперь несколько слов о плодах возрождения. Подлинное возрождение всегда приводит к видимым результатам. Невозможно быть возрожденным и не иметь плодов возрождения. Рассмотрим несколько плодов возрождения. Первый плод возрождения – возрождение освобождает от власти греха. 1 Иоанна 3:9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Вот смотрите, что происходит с возрожденным человеком. У Бога есть святая природа, да? У Бога есть святая природа. Это его, часть его сущности, часть его личности. Святой Дух так и назван святым. И вот Святой Дух возрождает нас, воссоздает нас. И у нас становится природа аналогичная, подобная природе Бога. Как дети подобны родителям, да? Похоже, посмотрите на нас. Так и дети Бога подобны своему отцу. Они имеют природу Отца, Сына и Святого Духа. И теперь с этой новой природой мы согрешаем, но мы не можем жить в грехе. Вот вы возрожденный человек. Вот у вас есть искушение какое-то. Есть у вас искушение или уже нету? Еще есть пока. У вас есть, вы что-то хотите, кто-то власти хочет, кто-то к прелюбодеянию у него склоняет сердце, кто-то к воровству, кто-то еще к чему. Ну, вы боретесь, вы все это контролируете. Вот если сейчас взять у вас тормоза, убрать и сказать, вот делай свой грех целую неделю, вот ты хочешь его делать, вот бери его целую неделю делать, с понедельника до воскресенья. Так вот, это будет самая адская неделя в вашей жизни. Если вы возрожденный человек, если у вас природа от Бога, то это будет неделя мучений. То вы на неделю попадете в мучение, в страдания. Это будет, вам удовольствие не доставит. Ну, грех он какое-то временное удовольствие доставит, но как только это вы его осуществите, мучение, вот несовместимость этой новой природы с этим грехом, вот это будет такой конфликт, это будет такое страдание, что вы будете мучиться. Вот поэтому рожденный от Бога не делает греха. Он не может грешить, потому что семя его пребывает в нем. Вот такой, ну, пример, ну, совсем, может быть, крайность. Вот представьте, если бы Иисус Христос начал делать грех, он был бы счастлив. Ну, он не может, понятно, делать грех. Но вот если невозможно представить себе Иисуса Христа счастливого, который делает грех, так? А мы его дети, у нас природа подобная ему. Но мы можем согрешать, конечно, это очевидно. Но счастливыми быть в грехе мы не можем. И эти мучения так сильны и ужасны, что мы не сможем находиться в этих мучениях. Мы выйдем из этого процесса греха. Вот почему верующий не живет в грехе, как в процессе. Он согрешает во временном смысле, но жить в грехе, как в процессе, он не может. А если кто-то из вас живет в грехе, как в процессе, и вам хорошо, вы, как говорится, как рыба в воде, то у вас природа не новая, вы не возрождены от Духа Святого, и семя Божье в вас не пребывает, и поэтому вам хорошо. Поэтому в грехе счастливы, и то в кавычках, да, вот они вешаются, стреляются, с мостов прыгают, счастливы в кавычках только неверующие. Верующий, если и согрешает, и пытается жить в грехе, он мучается. Поэтому верующий человек зрелый, он не делает греха, потому что понимает, что счастье это не принесет. Это будет кошмар, мучение, муки совести, оскорбление Отца, угашение Святого Духа, оскорбление Святого Духа. Это будет такой кошмар, что в трезвом уме и здравой памяти идти на такой кошмар ни один разумный человек не согласится. Но мы глупые, и дьявол нас обманывает, и поэтому мы согрешаем. Но жить в грехе мы не настолько глупые, чтобы жить в грехе спокойно и не понимать, что это ужасная жизнь, невозможная жизнь. Итак, первый плод возрождения, поняли, да? Новая природа, мы не можем жить в грехе. Мы не можем жить в грехе, не можем быть счастливы в грехе и не можем находить удовлетворение. Второй плод возрождения. Возрождение делает способным любить верующих. Вот по природе своей мы все завистливые, эгоистичные, соперничающие и ненавидящие ближних. По природе мы такие. А теперь, когда мы возрождены и у нас новая природа, то у нас возникает особый тип любви к братьям и сестрам во Христе, у которых такая же природа. И в этом смысле подобное, оно привлекается подобным и находит радость в общении с подобными. 1 Иоанна 4:7. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Ну вот представьте, верующие, они со знаком плюс, да, возрожденные. И вот они все друг друга любят. Ну, конечно, согрешают, ошибаются, там все, что это происходит, все эти процессы. Вот. Но, в общем-то, у них есть новый тип жизни, и этот тип жизни притягивается друг к другу, и этот тип жизни подобный жизни Отца, у которого отношение любви внутри Троицы, и который любит своих детей, и поэтому рожденные от Бога любят друг друга. Если кто-то начинает ненавидеть ближнего, это значит, что он не рожден, он со знаком минус. Вот минусы ненавидят плюсы. Верующий может согрешать против верующего. Но чтобы верующий ненавидел верующего, такого не может. Значит, это не верующий, значит, это минус. Значит, он невозрожденный. Ибо всякий, рожденный от Бога, любит рожденного от Бога и знает Бога. Хорошо. Ненависть к святым – признак невозрожденного сердца. Третий плод возрождения. Возрождение делает способным побеждать соблазны этого мира и исполнять Слово Божие. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжкие. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. 1 Иоанна 5:3-5. Новое рождение наделяет силой Святого Духа, благодаря которой человек способен отвергать грех и соблазны мира и исполнять заповеди Христа. Мир, он на волне минуса. А святые, возрожденные, на волне плюса, на волне жизни. И у нас есть сила не любить мир. В чем эта сила? Сила не состоит в том, что мы видим мир таким привлекательным и таким сладостным, и он нас манит, и мы готовы были бы туда прыгнуть, но у нас есть сила, и мы не прыгаем. Не так. Мы возрождены, и наш разум просвещен, и мы видим коварство, глупость этого мира. Мы видим, что его пути ведут к смерти, к погибели. Возрожденный имеет способность видеть не только рекламу мира, рекламу греха, но возрожденный в первую очередь, видя рекламу мира и греха, имеет понимание конца этого пути. И это отвращает его от мира, от мирских ценностей. И поэтому он не любит людей. Такой простой приведу пример. Недавно я услышал люди, которые смешат других людей. Как они называются? Пародисты, да? И вот они смешат других людей, по телевидению это все. И те смеются, эти смешат. Я вот сижу, смотрю на это дело. Вообще не смешно. Просто не смешно. Потому что все, что они пытаются делать, они какие-то пытаются пошлости рассказывать. Какие-то глупости. Примитивные шутки и, честно говоря, для людей с низким уровнем интеллекта. Я смотрю на это и думаю, что они там, или пьяные они все. Точно не возрожденные, да? Вот понимаете, то есть это не то, что мне так смешно, я хочу быть там, у меня есть сила там не быть. Нет, я понимаю, что это, я не хочу туда быть. Я бесплатно туда не хочу быть. Если меня там на этот концерт привезти, то я буду там мучиться. Потому что слушать пошлость неприятно возрожденному человеку. Поэтому я не хочу там быть. Не хочу платить деньги, и тем более за это дело. И даже если бы мне заплатили, чтобы я туда пошел, я бы все равно отказался, потому что это неприятно. Вот в каком смысле мы побеждаем мир. То есть нам это не нравится, нам это не интересно. Мы видим глупость этого, тленность, пустоту, абсурдность, недалекость, неблагородство, низость, греховность. Поэтому возрожденный имеет способность побеждать соблазны этого мира. И четвертое, о чем я хочу сказать. Другие плоды возрождения, их можно связать с плодами Духа. Галатам 5, 22-23. Плод возрождения, человек имеет плоды Духа Святого. Галатам 5, 22-23. Плоды же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И здесь я хочу, чтобы вы обратили внимание на одну деталь. Обратите внимание, ни Иисус, ни Павел, ни апостол Иоанн не говорят, что плоды Духа – это, скажем, пение в хоре, проповедование, участие в каких-то религиозных организациях, проектах. Это нигде не названо плодами Духа. Интересно, да? А плоды Духа – любовь, радость, мир, долготерпение. Почему? Потому что внешняя религиозная деятельность, на нее способен неверующий человек. Вот человек, который не возрожден, он может и в хоре петь, и проповедовать, и участвовать в религиозных структурах, все это невозрожденный может делать. А вот плодов Духа иметь он не может, любить он не может по-настоящему. Радость иметь в Боге он не может, долготерпение он не может проявлять, быть милосердным он не может, кротким, воздерживающимся не может. Так что не активная религиозная деятельность плод Духа, а именно вот эти внутренние качества измененного сердца. Более того, Иисус Христос в Матфея 7, 22-23 сказал, что активная религиозная деятельность, пророчество, чудеса и великие дела могут даже совершаться силой плоти на протяжении долгого времени. Господи, Господи, мы пророчествовали, чудеса творили, Твоим именем бесов изгоняли. И людям это трудно понять. Люди путают религиозную деятельность с плодами Духа. Они думают, что если человек занят религиозными делами, значит, он возрожден. А Иисус говорит, да нет, это не так. Плоды Духа – это внутреннее изменение. Это подделать нельзя. Я помню, несколько лет назад у нас была ситуация в церкви очень интересная. Женщина, молодая женщина, еще раньше, еще до меня даже, она активно тут, вот кафедра стояла, кажется, да, одна здесь для женщин, другая здесь для мужчин. И она активно здесь читала стихи, она в сценках участвовала, она пела, она что только не делала. И на кухне участвовала. Это просто казалось, супертруженик. Когда она вышла замуж, стоп произошел, ничего она больше не делает в церкви. Со своим мужем живет крайне плохо, в конце они развелись, вообще с ним не живет несколько лет. Мы ее обличали и говорили, ты должна жить со своим мужем, он тебе не изменяет, он такой плохой, мы все грешники, Господь нас терпит. Она отказывалась жить со своим мужем, мы ее отлучили от церкви. И вот когда мы ее отлучили от церкви, некоторые удивлялись и говорили: ну как же такая сестра может быть неверующей? Ведь она служила, трудилась, читала стихи, готовила пищу. Как же такая сестра может быть неверующей? Да очень просто. Вывод. Невозрожденный человек способен на внешнюю активную религиозную деятельность, но не способен подделать внутреннее изменение сердца, проявляющееся в любви к Богу, церкви и истине Слова Божьего.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!